Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 377, статья «Что такое подготовка к слихот?». Слихот – дословно покаянная молитва. Известно, что для любой вещи, которую мы хотим, необходимо подготовить средства, чтобы постичь эту вещь. В соответствии с этим, что человек должен подготовить для того, чтобы получить слихот? Прощение. В материальном мы видим, что человек не говорит другому «извини», если он ему ничего не сделал. И тот другой получил какой-то ущерб в деньгах, или в почестях, или в страданиях тела, если он нанес ему какой-то удар и так далее. Тогда можно сказать, что его товарищ просит у него прощения, чтобы тот простил ему грех, который он ему причинил. И здесь необходимо различить две вещи. Первое. Если не сделал ему ничего и просит у него прощения, второй смотрит на него как на ненормального. Представим себе, если мы видим человека, который идет по улице и говорит каждому «извини, извини», что бы мы сказали о нем? Разумеется, что он сумасшедший, потому что «извини» относится только к какому-то преступлению. Второе. Если человек нанес своему товарищу какой-то большой ущерб, и он просит у него извинения, как о чем-то малом, что он ему причинил, разумеется, он не получит требуемого, потому что он совершил по отношению к нему огромное преступление, и просит у него прощения, как будто он сделал что-то незначительное. Разумеется, эта вещь не принимает, разумеется, невозможно представить себе, что он его простит. Но человек должен измерить уровень урона, который он нанес своему товарищу, и в этой мере он должен подготовить такие средства, чтобы товарищ его простил, согласился его простить. Это мы видим в материальном, как человек относится к понятию прощения между человеком и товарищем. И между людьми нам необходимо, и тот же распорядок, что есть между людьми, необходимо подготовить по отношению к распорядку между человеком и Творцом. Когда человек идет просить у Творца, чтобы тот простил ему его грехи, тоже есть тут два этих понятия. Первое, нельзя попросить прощения за то, что не совершал, только тогда, когда нанес какой-то ущерб, иначе он будет выглядеть человеком ненормальным, или он будет выглядеть как насмешник, то, что он просит у кого-то прощения. Второе, порядок прошение прощения в той мере, в которой был нанесен ущерб. Но если человек просит у Творца прощения за то, что он согрешил против него и нанес ущерб его величию, то тогда человек должен думать о том, какой грех он нанес по отношению к Творцу. Потому что если человек не чувствует никакого греха и просит прощения, то он как бы насмехается, и он кричит, и плачет, и просит у Творца прощения в то время, когда он не чувствует, что нанес какой-либо ущерб чести царя. И причина в том, что человек не чувствует свои грехи, как сказали наши мудрецы. Человек совершил преступление и потом исправился, это стало ему как заслуга. И то, что человек не чувствует свои грехи в то время, когда он просит прощения у Творца, получается, что по второму развлечению, когда необходимо понять величие, необходимо понять уровень, оценить уровень греха, человек вначале должен сделать расчет в отношении того ущерба, который он нанес величию Творца. Иначе к чему он будет говорить прощение? Человек должен пытаться, насколько это возможно, чтобы он просил, чтобы тот стер ему его грехи в той мере, в которой он согрешил, чтобы это было равновзвешено. И вот сказали наши мудрецы, что грешникам их грехи представляются как толщиной в волос, а праведникам они представляются высокой горой. И встает вопрос, к чему такое восприятие? То есть, что значит «им кажется», но что такое истина? Дело в том, что в то время, когда человек не обращает внимания на то, по отношению к кому он грешит, и он не чувствует величия и важность Творца, и есть у него недостаток веры, тогда, когда он начинает о том, что и он тоже еврей, и Сейчас приходит месяц Элуль, и такой обычай в Израиле во всех поколениях просить милосердия. И это должен делать каждый, кто называется Израиль. Сейчас пришло время, чтобы он просил у Творца, чтобы тот стер грехи всего дома Израиля. И трубят в шофар, поскольку для того, чтобы человек внес в свое сердце раскаяние в грехах. И тогда человек верит, что, разумеется, и он тоже согрешил, и необходимо просить прощения у Творца. Однако, какова мера того урона, который он нанес величию Творца? Этого ощущения у человека нет. Но в той мере, в которой он верит в величие Творца, и в этой мере он может оценить уровень изъяна, уровень ущерба, который он нанес своими грехами. Но если он просит прощения без всякой подготовки в отношении того, о чем просят прощения, то тогда это подобно тому, который просит у кого-то прощения, и хотя он совершил в отношении него нехорошие вещи, и тут он должен искренне раскаяться, но он просит у него прощения, как будто бы нанес ему ущерб в чем-то незначительном. И тогда такая просьба не является настоящей, так же, как он не чувствует, что грех его был настоящим. И получается, что для того, чтобы человек просил прощения, сначала он должен сделать расчет о сути своего греха, и только потом он может посмотреть на грехи, которые были вызваны сутью этой основы греха. И человек должен знать, что главное в прегрешении человека, из чего выстигают все грехи, это то, что человек не пытается сделать так, чтобы у него была вера постоянной. И тогда, если есть у него только частичная вера, он этим удовлетворяется. И об этом написано в предисловии к Талмуду Эсера Сверот, что если бы у него была вера постоянна, то вера не дала бы ему согрешить. То есть, то, что он просит прощения у Творца, поскольку он видит, что истинная причина всех его грехов состоит в том, что отсутствует у него постоянная вера. Но он просит у Творца, чтобы тот дал ему эту силу, то есть, чтобы была у него возможность, чтобы всегда он мог определить в своем сердце веру. И тогда он не сможет совершать грехи и наносить ущерб величию Творца. Но поскольку нет у него ощущения величия Творца, и поскольку он не знает, как определить величие Творца, чтобы не наносить ему ущерб. И он просит прощения у Творца, чтобы тот помог ему, чтобы он дал ему силу принять на себя бремя Торы и заповедей выше знания. То есть, чтобы была у него сила преодоления, и чтобы он мог усилиться в вере в Творца. И знал, как вести человеку по отношению к Творцу, так, чтобы немножечко бояться величия Творца. То есть, когда человек делает расчет, то он видит, чего главного не хватает ему. То есть, делать такой расчет, какая разница между евреем и идолопоклонником. И об этом мы произносим благословение каждый день. Благословен Творец, который не создал меня народом мира. И человек не обращает внимания на то, что он говорит, что не сделал меня народом мира. И он не смотрит на то, в чем именно он является, относится к категории Израиль, а не народ мира. И необходимо выяснить, что главное это... И необходимо знать, что главное различие – это в свойстве веры, что Израиль верит в Творца, а у народа мира нет веры в Творца. И потом ему необходимо измерить меру, в которой есть у него вера в Творца. То есть, как было написано в предисловии к Талмуду Эсера Сверот, насколько он готов отказаться ради веры в Творца. И тогда у него будет возможность увидеть истину. Что означает, что он готов производить действия только ради пользы Творца, а не для самого себя. Или только в маленькой мере он способен делать намерения ради Творца, то есть, чтобы, не дай Бог, не нанести урон любви к самому себе, иначе нет у него силы ничего делать. Получается, в соответствии с этим, что тогда он является тем самым местом, где можно увидеть истину и истинный размер его веры в Творца. И тут можно измерить все грехи, которые следуют только из этой причины. И с помощью этого он получит подготовку в то время, когда он собирается просить Творца, чтобы тот простил ему его грехи. И тогда он сможет оценить истинную меру изъяна, то есть, чем он нанес ущерб величию Творца. И он смог просить, чтобы он мог просить Творца о тех грехах, которые он совершил. И необходимо их исправить, чтобы он не нагрешил снова. И отсюда пойми, что написано в главе Ницавим, что эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, что она недалека от тебя, и она не на небесах и не за морем, она близка к тебе. Эта вещь близка к тебе. Она должна быть, ее можно проделать твоими устами и твоим сердцем. И сказано, это заповедь. Какую заповедь он имеет в виду? И необходимо понять, что означает, что не уходит она от тебя. И дело в том, что главная заповедь – это заповедь веры, то есть верить в Творца. А потом можно выполнять заповеди. И в заповеди веры тут приходят все обвинители и все помехи. И тело начинает задавать множество вопросов, которые обычно тело спрашивает. И когда тело слышит ответы о вере от других людей, и они приходят к человеку, тогда, когда человек хочет принять на себя бремя власти Творца, как вол под ярмо и осел под поклажу, то есть выше знания. И вдруг тело становится умным, начинает проводить исследования, задавать вопросы «кто и что?», и ни в коем случае не дает ему принять на себя свойство, принять на себя заповедь веры. И вопросы тела настолько сильны, что человек не в состоянии объяснить, дать ему ответы на его вопросы. И тогда человек приходит к запутанности, и он видит, что у него нет силы преодолеть эти справедливые претензии в соответствии с тем разумом. И вопросы тела — это просто чудо. И об этом написано. Это заповедь, то есть заповедь веры, она не является чем-то чудесным для тебя, то есть тебе не нужно давать ответы телу на его вопросы, то, что оно спрашивает внутри знания, потому что заповедь веры строится выше знания, то есть внешний разум, который дан человеку, может его постичь. И поэтому тебе нет необходимости давать ответы на его чудесные вопросы. Поскольку человек должен верить, что все вопросы, которые задает ему тело, приходят не для того, чтобы он дал на них ответ, а наоборот. Эти вопросы приходят к человеку для того, чтобы у него было место поверить выше знания. Иначе, если бы тело поняло в соответствии с тем разумом, что есть у него, что человек хочет работать ради Творца, то это было бы внутри знания. И это называлось бы знанием, а не верой. Потому что именно в том месте, в котором у человека нет разума достичь того, чего он хочет, там он может идти свойством веры. Из сказанного следует, что человеку нет необходимости обладать большими способностями для того, чтобы ответить телу на его вопросы, потому что все ответы находятся выше знания, в том, что называется вера. И об этом сказано не на небесах она и не за морем, что необходимо проделать большие уловки. Нет, все на самом деле просто. И это называется для того, чтобы ты это проделал своими устами и своим сердцем. То есть, необходимо только желание в сердце, тогда можно преодолеть. Однако понятие высшее знание необходимо выяснить, ведь тут можно говорить о многом. И мой отец и учитель сказал, что высшее знание означает, что человек должен представить себе, как он выполнял бы Тору и заповеди, если бы знание его обязывало его, что ему стоит заниматься Торой и заповедями. То есть, если бы он чувствовал вкус каждой заповеди, вкус, который есть в ней. Ведь человек должен верить, что как есть материальные наслаждения, например, наслаждение в еде или в питье, или в почестях и так далее, где мы видим, что у всего есть иной вкус, также нам необходимо верить, что есть в каждой заповеди особый вкус. И в соответствии с этим, если бы он пробовал разницу во вкусах в то время, когда он занимается Торой и заповедями, какое бы воодушевление и оживляющую силу он бы чувствовал во время работы. Ведь тогда знание обязывало бы его, чтобы он сам для себя строил картину в работе, которая соответствует работнику Творца. И он бы смотрел на все, на все помехи, которые хотят отделить его от этой работы, они подобны были бы шелухой от чеснока, что не стоит смотреть на них. И в соответствии с этой картиной, которую он рисует себе в своем знании, ту же самую картину он должен построить выше знания. То есть, хотя нет у него никакого ощущения, чтобы у него было что-то, к чему бы знание его обязало, тем не менее он работает в точности, как будто бы было у него сильное знание и сильное ощущение. И тогда, когда он так делает, это означает, что он работает выше знания. Однако, все то время, когда он чувствует, что как будто бы есть у него знание, он тогда работает на Творца с большей страстью и большим, с большей прилежностью. И получается, что тогда он работает внутри знания. И есть разница между тем, делать это в знании или выше знания. И именно в то время, когда нет разницы, это называется выше знания.
Вопросы?
Можно ли подробнее объяснить тот совет, который он дает здесь? Разницу между понятием внутри знания и выше знания? Что он практически советует нам здесь?
Прежде всего, работа заключается в том, чтобы не скрывать состояний. Когда к нам приходит какое-нибудь состояние, мы желаем хорошее состояние удержать, а плохое стереть. Это происходит естественным образом. Мы недовольны плохими состояниями. Мы не желаем воспринимать их таким образом, что они оправданы духовно, а только ради того, чтобы идти выше знания, поскольку нет никакого другого действия в нашем мире, кроме этого, которое нам необходимо выполнить, а мы убегаем от этого. Мы желаем чувствовать себя хорошо. И как же мы можем раскрыть грехи и достичь прощения, просьбы о прощении? Если мы не способны терпеть зла, видеть зло, раскрытие зла ведь неприятно человеку. Что же делать? Если человек готов принять это, потому что цель важнее, чем животное ощущение, тогда он может перейти на следующий этап, когда он пытается быть истинным исследователем, когда он представляет себе эти состояния в соответствии с целью, насколько они эффективны, когда он поднимается над собой, это называется выше своего знания. И тогда он начинает видеть, как это создание, так он думает о себе, должно вести себя, для того, чтобы достичь цели, с помощью тех факторов, которые сейчас воздействуют на него. И вследствие этого он достигает нового этапа в продвижении. Объединить все, что происходит с ним, с Творцом, не с товарищем, не с учителем, не с каким-то текстом, который он сейчас прочитал, или со случаем, который произошел с ним, но только с корнем всего. И понять, что таким образом он ведет себя по отношению к Творцу, как Творец ведет себя с ним, если есть уже обычай у человека проверять себя, контролировать, он начинает работать над правильной реакцией с его стороны. Какова должна быть эта реакция? По отношению к Творцу может быть только одна реакция. Прежде всего, благодарность за то, что он привел меня к тому, что я понял его обращение ко мне до сих пор, до этого момента, что я не осознавал своего состояния, что реагировал в животном своем состоянии, хотел скрыться от плохого и получать только хорошее. Я благодаря ему получил разум, понимание, понял, что это приходит от него, чтобы я продвинулся. И сейчас я прошу от него анализа, что делать. Если у меня есть хотя бы конец нить в связи с ним, я бы мог уже это понять. И таким образом я начинаю разворачивать все обращения его и искать ответы на них. Ведь то, что я нахожусь все время в диалоге с ним, с высшей силой, это ясно. Но я должен постичь это. Теперь, какие ответы я получаю от него через всевозможные скрытия, за которыми он скрыт, я должен распознать его за всем этим, почему это так и почему так, почему он не отвечает напрямую или противоположно, или немного закручено и так далее. Потому что все эти вещи, где я пытаюсь узнать о его отношении ко мне, я изучаю его и изучаю себя. Может быть, мы сделаем на эту тему тоже семинар, я сейчас думаю. Мы сейчас находимся в начале года, Рош ха-Шана. Есть два рассказа о создании человека, да? Есть тысячи комментариев на это. Потому что, с одной стороны, человек является результатом кого? Нунив. От кого он родился, Нив? Но?
Родился в мире Ацилут.
От кого?
От Абы Ваима.
От Абы Ваима. Сказано из праха. Ну, это слишком, ладно. Вернемся к нашим баранам. То есть я с помощью того, что развиваю связь с Творцом, я начинаю все выше подниматься над знанием. То есть я все больше требую от Него, разума, который находится над приятием или неприятием, что связано только с целью. Представляю себя словно находящимся слитым с целью, и только она управляет всеми моими действиями. Это называется то, что ты спрашиваешь, представить, как будто я совершенен. Хорошо, я не хочу входить на большую глубину, потому что это слишком. Да.
Это точка, в которой я воспринимаю, что это исходит от Творца, и я должен усиливать свою связь с Ним. И для чего мне искать то, что есть во мне? Я ведь хочу, чтобы Он направил меня. Как это сделать?
Еще раз, я не услышал. Твой товарищ там играет ногой.
Вы в какой-то момент сказали, что связь между человеком и Творцом начинается с того, что он чувствует в себе какую-то точку, которая его пробуждает. И он с этой точкой, и он должен быть в связи с ним, он не должен искать в себе пути работы. Он должен потребовать, чтобы Творец ему показал.
Это является правильным порядком работы. Если есть связь с Высшим, с Создателем, с Творцом, и неважно, как я себе его представляю, как я могу это сделать. Я пойду на действия какие-то меньше этих. Если я прихожу к какому-то большому начальнику предприятия, зачем мне идти к какому-то низкому начальнику, у которых тысяча? Я не понимаю. Все равно же это исходит только от него. Если я нахожусь в связи с ним, и все приходит от него, то я уже начинаю учиться тому, как это приходит от Него и нисходит. Я изучаю весь этот путь, как это от Его замысла, через Его указания, приходит через определенные ступени ко мне. Эти ступени я уже раскрываю в себе. Если я связываюсь с Ним, все эти ступени уже находятся во мне. Эта система начинает быть моей системой. Я уже начинаю воспринимать ее. Я уже выиграл. Ну, еще вопросы. Пусть подумает. Да.
Понятие слихот. Как я могу в своей работе почувствовать, что это за такое понятие молитва о прощении, слиха? Должно этому предшествовать какое-то раскрытие зла? Мы до сих пор говорили о благодарности, которую надо чувствовать к Творцу. А что это за такое понятие просьбы о прощении? В духовном определении немножко отличаются от материальных. Когда мы в материальном мире просим прощения, это значит, что я чувствую, что я кому-то нанес какой-то ущерб, и поэтому я прошу прощения в маленьком размере или в большом. Все зависит от того, все зависит от уровня осознания. Бывает, что ты наносишь человеку какой-то ущерб, и он говорит: мне достаточно, чтобы ты попросил меня прощения. Ты говоришь: прости меня. Бывает так, что говоришь: нет, это... Бывает так, что он говорит, что нет, этого мне недостаточно, я пойду, подам на тебя в суд и так далее. Ты нанес мне такой внутренний ущерб, и теперь ты мне должен полмиллиона долларов, скажем. То есть ущерб — это вещь относительная, зависит от того, насколько ты это чувствуешь, насколько он это чувствует. И не очень понятно, как это можно измерить. Поэтому человек должен просить истинную меру ущерба, который он нанес. Истинную меру изъяна, которая в нем, находится в нем самом. И поэтому, когда он просит прощения, он просит о том, чтобы у него были келим для ощущения истинного изъяна. В этом понятие того, что в течение месяца мы просим прощения. возносим покаянные молитвы, слихот, в течение месяца Элуль. Поэтому месяц Элуль – это сокращение от «Анилы Доди, Вододили», «Я возлюбленному, возлюбленный мне». Мы обращаемся к Творцу, чтобы прийти к совпадению с Ним по свойствам и в соответствии с этим увидеть, насколько нам необходимо пробудиться. Рош ха-Шана называется рождением. Рождением Адам Ришона. До рождения Адам Ришона есть очень длинный путь. Есть развитие по ступеням неживой, растительной, животной природы. Ступени, которые раскрываются внутри человека. И затем наступает рождение Адама Ришон. То есть неживое, растительное и животное в человеке, пока не рождается уровень человеческое в человеке. Это непросто. Поэтому именно это можно связать с двумя историями в книге Берешит, о чем мы говорили. Первая ступень — это прах земной, что все исходит из праха. Прах. Ты знаешь, где он говорит об этом? Может быть, в статье «Смысл зарождения и рождения». Есть статья, которая разделена на такие маленькие части. И он там говорит снизу вверх, сверху вниз, объясняет там немножечко, несколькими предложениями, что действительно сверху вниз мы приходим из праха. И потом, когда мы проходим подготовку, которая называется «прах земной», мы тогда начинаем развиваться. Поэтому, с одной стороны, рождение происходит с помощью Творца, а развитие происходит с помощью Абавиима. Необходимо развить эту тему, она интересная. Вдруг мне захотелось об этом поговорить.
Он здесь говорит о душевном самоотчете, который человек должен дать себе.
Нет, это необходимо проделывать в каждый момент. Определять, где ты находишься, насколько в желании получать, насколько в желании отдавать, и как связано одно с другим.
Он говорит по отношению к Творцу.
Абсолютная мера измерения — это Элоким, уровень бины, Творец.
И в конце Элоким. Он говорит, что если есть... если это портит самолюбие, человек ничего не может сделать, если это затрагивает его самолюбие.
Если затрагивает его самолюбие, тогда?
Он не может обратиться к Творцу.
Ну?
Так как же человек находит награду, за которую он может работать на Творца, если нет никаких сил?
Ты начал задавать такой вопрос? Как человек может проделать отдающее действие, если он полностью состоит из желания самонаслаждения? Откуда он возьмет энергию, стремление? Если его как следует избить, он сделает? Почему нет? Ну, скажи. Ты не хочешь кому-то отдавать, я прихожу к тебе с палкой. Может быть, не я, я слабый, я нанимаю нескольких людей. Там какой-нибудь Миша Голубь, еще нескольких таких. И мы придем и побьем тебя. Ты не захочешь сделать то, что мы хотим?
Отдача не будет отдачей.
Что значит, это не будет отдачей? Энергию ты получишь из страха, от страха боли, от того, что на тебя будут сзади давить страдания. Теперь скажем так. Вместо этого если человек, по отношению к которому ты должен произвести отдачу, представляется тебе великим? Знаешь, насколько великим? Я даже не знаю. Ну, Шимон Перес. Ты захочешь ему что-то отдать или нет? Если он тебе будет представляться великим. То есть есть энергия. Это уже притягательная энергия, да? Это пока что все ради тебя. Почему ради тебя? Потому что ты чувствуешь приятное ощущение. Там ты чувствуешь страдания. И та отдача — это не отдача. Здесь ты чувствуешь приятное ощущение. Или он платит тебе, скажем. Ну, или не платит, а кроме того, что он великий, что еще может быть? Красивый. Какая-нибудь там Мадонна, да? Она уже старушка, но не страшно. И ты просто сохнешь по ней, и ты производишь отдачу. Это отдача или нет? Нет. Хорошо. То есть, не страдание и не наслаждение, ни страдания, ни наслаждение не могут быть правильной мерой, в соответствии с которой мы измеряем, находимся ли мы в отдаче. Так не то и не это. Что же может быть? То есть, как только есть страдание или наслаждение, у меня уже есть интерес к свой собственный, да? Так как же тогда я могу, что я тогда могу сделать? Какова может тогда быть причина, по которой я произвожу отдающее действие? Мне необходима энергия, иначе я не сдвинусь с места, ведь я построен из желания получения наслаждения. Мне нужны какие-то калории, какая-то энергия, какая-то причина. Чтобы я произвел действие. Откуда я ее возьму? То есть, я должен представить себе, кому я отдаю, почему именно ему, что он хочет от меня, есть ли у меня это, и как я проделаю само действие, с помощью какой моей энергии. Мне необходимо здесь множество вещей. Откуда? Откуда я все это найду? Ну, представь себе, какую систему я должен выстроить сейчас перед собой.
Это все равно еще не поможет. После всей этой системы выстроенной, это мне не поможет.
Даже если я строю, если я представлю себе все это ясным образом, что я хочу кому-то отдавать, скажем, я беру кого? Нива. Гелада. Почему Гелада? Того Гелада? Я его не могу себе представить. Шадмон еще как-то. Скажем, я беру кого-то, представляю себе состояние, когда я ему отдаю. То есть, даю не из-за того, что мне плохо или хорошо. Мне от этого ничего нет. Что мне необходимо сделать? Прежде всего, я должен его не чувствовать. Потому что если я начинаю его чувствовать, уже есть какой-то вкус, и тогда, может быть, из-за этого я делаю, из-за плохого или хорошего ощущения. То есть, чтобы производить чистую отдачу, я должен быть нейтральным, оторванным от того, кому я отдаю. Чтобы мое эго, мое желание получить наслаждение было полностью... То есть, он должен быть скрыт. Ты это понимаешь? Теперь, все-таки, каково должно быть отношение к нему? Ну, подумайте. Вы увидите, что мы находимся в таком состоянии. Ну? Когда тебе говорят, что он великий, очень. Властвует над всем.
Царих, царих ли царь, то,
Необходимо его представить каким-то образом, да? Властвует надо всем. Великий властвует. Добрый, творящий добро. Что бы ты ему ни делал, воспринимается им хорошим образом. Ты не можешь сделать никакого, никакого ты не можешь нанести ему никакого ущерба. Он тебя любит абсолютной любовью. Ну, как еврейская мама. Ребенок может сидеть у нее на голове, и она даже в чем-то не в состоянии его ограничить. Собственно, от тебя ничего не требуется. Ничего. В таком состоянии... Ну, и так далее. У меня просто слов не хватает. Косноязычен я. В таком состоянии, когда у тебя нет и от тебя не требуется, и нет необходимости, тебе все-таки нужно найти какие-то основы для того, чтобы относиться к нему так, как он относится к тебе. Попробуй.
Это как будто вакуум передо мной.
Почему?
Я не знаю, как состояние. Воспринять Шимона Переса. Это для меня словно вакуум.
Да, но там тебя покупают. Ты понимаешь, что если ты находишься в контакте, если твое желание насладиться находится в контакте с чем-то, то тогда эта игра проиграна с самого начала.
По отношению к кому?
По отношению к Творцу нет такого, он скрыт, его нет. Ты с ним не делаешь никакого расчета. Если ты будешь представлять себе, что у тебя есть по отношению к чему-то расчет, это тогда не тот Творец, о котором мы говорим.
Вы сказали, что все равно необходимо что-то представить себе.
Образ, который ты представляешь за всеми этими вещами, это образ, который находится выше твоего знания, который не воспринимается в твоих килим.
И у меня есть восприятие как Шимона Переса, но я его же выстраиваю.
Если тебе что-то построили, тебе построили какую-то куклу, которой ты теперь поклоняешься.
Это мое состояние. В группе есть образ. Он добрый, несущий добро, и стоит тебе это делать. Я готов работать по отношению к этому.
В какой тогда группе ты находишься? Группа тебе строит такой образ Творца, что стоит работать на него, потому что он тебе даст какую-то компенсацию?
Мы же говорим, что он добрый, несущий добро и властвует над всем.
Так говорят, но ты уверен, что ты этого не чувствуешь?
Да, но это истинное состояние. Но я работаю по отношению к кукле, которая не истина.
Ты работаешь ради будущего мира?
Да, но для себя.
Ну, правильно, ты работаешь ради будущего мира, чтобы его приобрести.
Да, но я представил себя как Шимона Переса, и я не продвинулся к этому состоянию.
Да, я тебе это написал для чего? Для того, чтобы ты пришел в группу. И тогда группа постепенно начнет выглядеть для тебя как творец, абсолютно безвкусное. Но у тебя здесь есть средства, возможность ухватиться за что-то, что-то проделать.
Каков этап, прежде чем я прихожу к этому осознанию в группе? И чтобы я понял, что мое состояние нехорошее, неправильно, для того, чтобы это в группе обратилось во что-то хорошее.
Что заставит тебя начинать работать в группе?
Реальность меня заставляет, у меня нет выбора. Я говорю, что есть этап осознания, скажем так, есть группа, есть «Я» группа и «Творец», да? И кроме этого, есть переворот. До переворота мне нужно осознание. Может, прежде всего, может быть, мое состояние нехорошее.
Действительно, тебя обязывает, ты об этом сказал.
Но я должен понять, что я неправильно воспринимаю реальность.
Ну, да, она тебя обязывает. Ну.
А где же придет этот переворот?
Что значит переворот?
Когда начал в чем-то отдавать?
Нет, ты раскроешь по отношению к группе, что ты не в состоянии отдавать, ты не в состоянии ничего сделать. Что она скрывается, что ее истинная сущность скрывается от тебя так же, как и сущность Творца.
А как я могу?
Как ты можешь пытаться, насколько ты в состоянии отдавать им, включаться в них, получать от них различные... Это ты можешь. Насколько ты в состоянии. Держись зубами. Пока не почувствуешь, что не можешь.
Вы говорили об этом, как будто есть понятие материального мира, который необходим, что нам необходимо прежде всего такие действия, когда с группой на трапезе.
Когда ты, пока ты полностью не разочаруешься.
И я опускаюсь ниже к этому материальному миру, нахожу себя там, но для этого мне нужен переворот.
С помощью света, возвращающего к источнику, это уже духовное рождение. Действительно. Да, это произойдет. Но когда? После осознания зла, после слихот, после усилий, тогда будет переворот, да.
Что вы требуете от нас сейчас? Есть состояние, в котором вы требуете от нас, чтобы это было в будущем состоянии?
Чтобы вы не убежали от давления. Этого я требую.
В работе в группе?
Во всем, что относится к духовному процессу. Я не могу этого потребовать. Я только объясняю, что это должно быть. Потому что тот, кто убегает, убегает с поля боя, тут нечего делать. Он не может прийти к победе.
Что называется убежать от давления?
Прежде всего, подсознательно. Человек этого не осознает. И поскольку нет окружающих светов, которые бы удержали его в той самой чувствительности, ему необходима очень высокая чувствительность по отношению к самым маленьким изменениям, по отношению к группе, к цели, к Творцу, чтобы он был очень-очень чувствительным. Как, скажем, в семье есть такие отношения, иногда очень-очень чувствительные, с таким огромным, с большим напряжением. Когда любое движение просто путает все чувства. Так это должно быть у нас в духовных ощущениях. И когда мы продвигаемся, мы находимся в этом. Не то, что мы сами можем прийти к этому своим давлением. Мы все время проходим эту область, которую я так делаю. Я каждый раз повышаю порог чувствительности в 10, в 100, в 1000 раз. Хотя я и увеличиваю свою чувствительность, я не чувствую, что я схожу с ума, что я нахожусь в, что я работаю с большой частотой. Частота большая, но моя внутренняя система уже работает с этой частотой. Уже есть равновесие между частотами. Поэтому не думай, что духовное — это такое напряжение, такая высокая частота, которую невозможно выдержать. Наоборот, мы приходим к покою. Тогда в нашей работе, в группе, в учебе, во всех состояниях Главное понять, что неприятные состояния указывают нам на наше истинное состояние. Не надо их стирать, не надо их затушевывать, не надо вместо них гнаться за чем-то приятным, не убегать от них, но и не находиться в них. Как сказано, что глупец сидит сложа руки и грызет свою плоть. Не плакать, а обрабатывать их правильным образом. И это невозможно, если вокруг тебя нет поля окружающих цветов. Ты должен получать это от окружения. Как сам. Есть разница, идешь ли ты в какое-то опасное место, в какой-то густой лес, или ты идешь с товарищами, которые связаны с тобой различными нитями. Это помогает тебе не убежать. И тогда ты приходишь к состоянию, когда ты осознаешь зло и не убегаешь от него, и это уже слихот, и так далее. Мы не приходим к слихот, к просьбе о прощении. Мы все время убегаем. И есть еще здесь люди, которые в открытую показывают, как они стирают неприятные ощущения. Вместо того, чтобы их установить в правильном месте, в левой линии, относительно нее усилить правую линию. Это работа. Я не просто показываю вам, что я нахожусь под давлением. Я могу это успокоить. Есть такие, которые идут и выпивают рюмку водки. Есть такие, которые отключают себя с помощью каких-то других вещей. Это нехорошо. Не стирать. Я не отменяю ничего. Я не пренебрегаю ничем. Только вопрос, у меня есть стремление это стереть или нет? Должно быть правое, левое, которые существуют вместе.
Есть у меня, скажем, сейчас неприятное состояние. Как я работаю с ним?
Твое чувственное неприятное состояние.
И это неприятное состояние просто сводит меня с ума. Как я работаю с ним?
Настолько неприятно, что ты даже думать не можешь.
Да.
Я тебе говорю, тут не хватает воздействия группы. Если бы она воздействовала, ты не чувствуешь как бы ее влияние, но в твоем разуме и в твоих чувствах ты начинаешь иначе относиться к данным. Ну так что, что неприятно? Так что? Ты начинаешь думать, то, что неприятно, скажем, что-то пугает, какой-то трепет, страх. Потому что страх — это первая вещь. С нее мы начинаем. Может быть, я нахожусь в таком страхе. Это замечательно. Что тогда я ищу, куда бы убежать, как избавиться от этого. Я начинаю понимать, что нет, не надо избавляться. Если я буду избавляться от этого, как я обращусь к Творцу? Я могу обратиться к нему только из страха. Вы помните, что говорит Моше Рабейну? Он говорит, я боюсь, я не хочу, я не могу. Творец говорит, нет, идем вместе. Пойдем вместе. Но страхи, все время страхи. Скрыл лик свой и так далее. Все время находится в страхе. Относительно нашего эго, относительно нашего животного, только страх. Только страх может направить нас к Творцу. Ничто другое. А мы от этого убегаем. И думаем, для чего нужна эта вещь. Для нее нет места. Мы не видим, что все эти причины, все, что приходит к нам, это причина, это направление. Да.
Теперь есть неприятное состояние по отношению к распространению, когда я на 1000000% понимаю, что все, что я делаю, это тотальный вред, если я буду продолжать это делать. Как я должен работать в этом состоянии?
Это относится уже к распорядку производства. Ты должен обратиться к руководителю производства, одному, другому, третьему, не успокаиваться, пока ты не выяснишь в точности, что можно сделать. Не оставлять. Не успокаиваться. Ты должен продолжать. Но обращаться к людям, которые принимают решения. Может быть, к нескольким людям. Если это не помогает, ты просишь 5-10 минут на каком-то большом собрании между всеми и объясняешь им проблему. Тебе, ты этого заслуживаешь, потому что ты работаешь на распространение, и ты видишь, что нашему предприятию наносится большой ущерб. Так необходимо делать. Но не обращайся ко мне, потому что я не могу решить. Я не могу решить. Если ты обратишься ко мне с какой-то личной, внутренней просьбой, проблемой или семейной, ладно. Хотя и для этого у нас построены всякие системы. Но проблема производства, проблема распространения, я не знаю, сегодня есть очень много систем. Ты это уже сам знаешь. Но это не относится к духовной работе. Это относится к общему духовному продвижению, но не личному. Не надо путаться в этом.
То, что касается того, что вы сказали раньше, Рои, когда раскрывается этот страх, эта трудность во внутренней нашей работе сегодня, когда раскрывается, вы нас направляете, чтобы не отталкивать это и справляться с этим. Но есть у нас правило, что мы должны показывать совершенство другим. Как человек сегодня...
Почему?
Как человек сегодня может управлять этим, справляться с этим, поговорить об этом? С кем?
Почему говорить? С кем говорить?
Потому что мы делаем что-то неправильно, если мы не справляемся с этим страхом и отталкиваем его психологически и убегаем от этого.
Но тогда твоя внутренняя работа неправильная. Работай правильно.
Есть разница между тем, что мы делаем, и между советом, который говорит нам делать. Можно ли это связать?
Ты хочешь... чтобы вокруг тебя все находились в страхе, в трепете, чтобы это перешло к тебе и дало тебе, и усилило твое ощущение, дало эффект резонанса? Я не понимаю.
И я не говорю в общественном виде, в групповом, коллективном. Может быть, есть другое место, где это можно обсудить?
Достаточно того, что я тебе говорю. Должна быть серьезность внутренняя, и даже лень какая-то, и внешнее даже поясничение, если ты так говоришь. Показывать друг другу внешний пример, ну, для начинающих это хорошо, но потом это... Человек все-таки должен работать над собой. Это работа масс. Там все должны представлять себя праведниками. Каждый ходит такой важный. Зайди сегодня в какую-то синагогу, посмотри, как они там, какие речи они там произносят, как они там плачут, в каком они впечатлении находятся. Потому что необходимо всем показывать. Так удерживают массы. Ты видишь, во всех религиях все лидеры так делают. Ну и что? Мы тоже так должны делать. Или все должны находиться во внутренней работе, как внешнее и внутреннее противоположны друг другу. Так и у нас должно быть. Со стороны это не должно ощущаться. Начинающим немножечко это надо давать. Показывать, насколько важна нам цель. Но в конечном счете, когда мы продвигаемся, все переходит во внутреннее. Это природа. Что главная вещь, которая мне очень важна, я ее снаружи не проявляю. Я ее прячу в сейф. в какое-то такое тайное место. Да, Марик. Если вы... Мы вернемся к состояниям человека. Если человек всю жизнь убегает от всего, от того, что его не наполняет. Скажем, возьмем какую-то внешнюю вещь, удар прямой по эго. И человек убегает от этого. Как можно во всем этом к чему-то отнестись и использовать это состояние? Выдержать это состояние.
Это проблема, которая должна в конечном счете раскрыться как проблема по той причине, что человек представляет, что находится не в связи с Творцом, а еще с какими-то принимающими решения, те, кто проделывает какие-то действия. И так он думает. Но здесь проблема, поскольку мы идем в этом, если мы идем в этом направлении, мне не с кем работать и нечего делать, все просто не живые, а нахожусь я и Творец только. Нет пока что полного восприятия правильного и поддерживающего. Проблема. Да.
Но если мы приходим к таким состояниям, каков может быть совет, как не убежать?
Пытаться прийти ко взаимному равновесию, в зависимости о чем говорится. Но это то, что надо делать. Что, Эли?
Я тоже пытаюсь думать. Как только у меня есть неприятное состояние, внутреннее или внешнее, каковы должны быть внутренние действия, которые человек должен проделывать? Сегодня, на этой неделе у меня было такое, но я тогда радовался, что хотя бы что-то во мне происходит. Я пытался производить какое-то внутреннее действие, даже приходил с этим на урок, и я видел, что есть какая-то преграда передо мной, которую я не в состоянии разбить. И как только я к ней попытаюсь приблизиться, она исчезает. Вот это место работы исчезает. Вопрос, каковы шаги, как подходить к этому... Как связать состояние? Нет никого, кроме него, с группой. Я пытался сделать шажок вперед и не смог его найти.
Я не чувствую этого состояния, не знаю. Но...
Я получил какое-то пробуждение, чего-то неприятного. На каком-то личном уровне, внешнем, физическом. Или на уроке было какое-то неприятное внутреннее состояние. Ну, неприятно, я себя чувствовал нехорошо. Это состояние, в котором у меня нехорошо. Есть какое-то пробуждение.
Хорошему. Но в чем? В чем это страх, тревога? В чем выражается? В гневе?
Тут есть две крайности. Первое — это какое-то внутреннее раздражение. Я не могу спать, не могу успокоиться. Или наоборот, состояние, когда исчезает всякая забота. Неважно, но тут есть какое-то место, которое, когда приходит какое-то ощущение, над которым надо работать.
Правильно.
Теперь я это понимаю, я начинаю думать, с помощью каких средств, которые я себе создаю, что я должен делать, какую работу, в каком направлении работать, нет никого кроме него, окружение, должен связывать одно с другим. Я чувствую, что мне не с чем работать, что у меня нет какой-то цепочки действий, которые я должен внутри проделать, для того, чтобы я сказал, что вот я проделал первое, второе, третье, четвертое действие, проник сюда, проник туда. Мне не хватает, мне тяжело это объяснить. Не знаю. Чтобы не убежать.
Потому что ты не чувствуешь четкой связи с высшей силой, и у тебя большего не будет. Потому что ты должен прийти к состоянию, когда связь находится... когда ты находишься также вне своего желания, выше знания. Если ты находишься, ты находишься. И он находится там. И тогда есть у тебя связь, есть контакт, слияние, и нет никакой проблемы. Ничто от тебя не убегает. Но это при условии, когда ты в чем-то вышел из себя. Насколько ты вышел, а насколько нет, ты производишь на это сокращение. А иначе это всегда будет убегать от тебя. Но это исчезновение тоже, в конечном счете, приводит тебя к необходимости продвинуться, создать правильную связь. Да.
И здесь тоже есть два состояния. С одной стороны, ты начинаешь убегать, у тебя есть какое-то разочарование. С другой стороны, я чувствую, что у меня по отношению ко всему есть просто толстая шкура наросла.
Это не толстая шкура, это добавка авиюта.
Ну, я не знаю, есть какая-то добавка, может быть, недостаток чувствительности.
Главное, это темп. Эти состояния мы не определяем, а только темп.
Да, но даже те удары, уколы, которые когда-то меня пробуждали, теперь на меня совершенно никакого влияния не оказывают. Даже чтобы я умер сейчас, меня это совершенно не трогает.
Правильно. Потому что на ступени, на которые ты сейчас поднялся с дополнительным авиютом, предыдущая ступень умерла. Ну и что? Умереть так умереть. Частично умер.
Но я не чувствую здесь злого начала.
Это уже само по себе продвижение.
Но что я сейчас должен делать?
Как может ускорить время? Может быть, об этом говорится? Потому что ускорение времени может быть только с помощью действия. Все, что в твоих силах делать, делай. Все. Физические, внутренние действия, неважно. Учиться, обучать, распространять что-то. Что-то делать. Распространение — это самое легкое и самое пробуждающее. Сдвигающее быстрее всего всех, поскольку ты сразу связываешься с другими желаниями, и это то, что движет тобой. Пока ты раскрываешь книгу, пока ты войдешь туда, пока не увидишь, что это влияет на тебя, это здесь нет системы. Да.
Почему распространение — это не побег?
Это не побег и не бегство, поскольку ты не входишь под влияние окружения. Более широкое или более внутреннее по отношению к тебе. Всегда это приходит при условии изменения клея. Поэтому это не бегство. Может быть, ты тем самым хочешь отключиться от своего неприятного состояния, но, по сути дела, получается, что ты идешь и все-таки распространяешь из хороших состояний, не неприятных, а из хороших другим. Это связывает тебя с другими кли. Сразу же есть у тебя изменения. И я не видел и не вижу никакого средства, которое могло бы повлиять на всех, на каждого, в любых состояниях, какие бы они ни были, в виде, когда человек не способен ни на что, так как распространение. Раздавай газеты, неважно что. Это все-таки сразу же сдвигает тебя. Ребята, давайте перейдем к чему-то другому. Хорошо? Хватит уже. Мы уже достаточно это пережевывали. К чему мы переходим?
Учение 10